преследовали их недолго. Когда пешие остались позади, конные попридержали лошадей, видимо, не доверяя своему численному перевесу. Лучники послали вслед убегающим еще один залп, и на этом погоня окончилась. Для верности они еще прошли галопом несколько стаи, потом перешли на рысь между взгорьями и яворовыми лесами, то и дело оглядываясь. Однако никто за ними не гнался. Чтобы дать передых лошадям, остановились неподалеку от деревеньки, около крайнего домишки. Хозяин, не дожидаясь, когда ему развалят дом и двор, сам вынес тарелку пирогов и ушат пахты. Раубриттеры присели у ограды, ели и пили молча. Самый старший, представившийся Ноткером фон Вейрахом, долго присматривался к Шарлею. Наконец, облизывая испачканные пахтой усы, сказал: «Толковые и смелые вы люди, господин Шарле, и ты, молодой господин фон Хагенау. А, кстати, ты уж не потомок ли известного поэта?»
«Нет».
«Ага, так о чем это я?» «А, что смелые и толковые вы парни. Да и ваш слуга хоть на вид глуповат, отважен, и боевит сверх удивления. Да, поспешили на помощь моим парням. И из-за этого сами попали в скверное положение, приятного мало. Вы пошли против зейдлицев, а не мстительны».
«Верно», — подтвердил другой рыцарь с длинными волосами и пышными усами, представившийся Вольденом из Осин. «Зейдлицы — те еще сукины сыны. Весь их род, значит. И ласаны, и курцбахи. Все исключительно зловредные скоты и мстительные поганцы. Эй, Витрам! Эй, Рымбаба! Ну, вы натворили дел, чтоб вас, зараза!»
«Думать надо», — заметил Вейрах. «Думать!»
«Я ж думал», — пробормотал Куно Витрам. «Ведь как было? Глядим, едет телега. Но я тогда и подумал, может, ее грабануть, ну и за дело».
«Тьфу, клянусь виселицей святого Дыжмы, сами знаете, как это бывает».
«Знаем, но думать надо».
«И еще», — добавил Вольден из Осин, — «на сопровождающих смотреть».
«Не было сопровождающих, только возница, обозник да конник в бобровой шубе, похоже, купец. Эти сбегли». «Ну, мы подумали, порядок. А тут, понимаешь, как из-под земли выскакивают 15 хмырей с алебардами».
«Я и говорю, думать надо». «А еще и времена такие», — уперся Пашко Покуславец Рымбаба. «Да чего ж дело дошло? Дурной, сраный воз, товару там, под полотном, небось, на 3 гроша. А защищали так, словно там лежал, к примеру, священный Грааль».
«Давней так не бывало», — кивнул черный, подстриженный, модно по-рыцарски шевелюрой, смуглый, выглядевший постарше Рымбабы и Витрама Тосило де Тресков. «Давней, ежели крикнешь «стой» и «давай», так стояли и давали. А теперь защищаются, будто черти, будто венецкие кондотьеры. Хреново нам стало. А как тут в таких условиях на промысел ходить?»
«Никак», — подвел черту Вейрах. «Все труднее наш экзерцициум». «Промысел — дело». «Все тяжелее наша раутбриттерская доля».
«И-эх!» — подхватили жалобным хором рыцари-разбойники. «И-эх!»
«А в навозной-то куче», — ткнул пальцем Куна Витром, — «свинья роется. Может, зарежем и прихватим?»
«Нет», — решил после краткого раздумья Вейрах, — «времени в обрез».
Он встал. «Господин Шарли, не дело вас тут втроем оставлять. Зейдлицы памятливы, наверняка уж погоня разослали. Будут по дорогам искать, так что едем-ка с нами. В Кромоле наше село. Там у нас оруженосцы, да и друзей будет довольно. Вам никто там не загрозит и не обидит.
— Пусть попробуют, — распушил светлый усы Рымбаба.
— Поехали с нами, поехали, господин Шарлей. Потому как, скажу я вам, здорово вы мне по нраву пришлись.
— Как и мне, молодой господин Рейнмар, — Куна Витром хлопнул Рейнмана по спине.
— Клянусь кельмой святого Руперта Зальцбургского. — Поехали с нами до Кромолина, господин Шарлей. — Лады?
— Лады.
— Ну, стало быть, — потянулся Ноткер фон Вейрах, — в путь. — Комитива!
Группа лиц, сопровождающих кого-либо. Пока формировался кортеж, Шарлей подстал и тихо подозвал к себе Рейнована и Самсона Митка. — Этот Кромолин, — сказал он, тихо пошлепывая по шее Гнетка, — где-то неподалеку от Серебряной Гуры Истошевец, у так называемой Чешской тропы, дороги, ведущие из Чехии через Серебряный перевал к Франкенштейну и Вроцлавскому тракту. Поэтому нам с ними по пути очень на руку и гораздо безопаснее. Будем держаться их, прикрыв глаза на то, чем они занимаются. В беде не выбирают. Однако советую соблюдать осторожность и излишне не болтать. Самсон?
Молчу и прикидываюсь балбесом. Pro bono commun.
Для общего блага.
Прекрасно. Рейнмар, подойди. Хочу тебе кое-что сказать.
Рейнван уже в седле подъехал, подозревая, что его ждет и что он услышит, и не ошибся. Послушай меня внимательно, неисправимый глупец. Ты представляешь для меня смертельную опасность уже самим фактом существования. Я не допущу, чтобы ты увеличивал ее кретинским поведением и поступками. Я не стану комментировать тот факт, что, стремясь быть благородным, ты показал себя глупым, кинулся на помощь разбойникам и поддержал их в бою с силами правопорядка. Я не стану ехидничать. Надеюсь, даст Бог, этот факт чему-то тебя научил. Но обещаю, если ты еще раз сделаешь что-то подобное, я брошу тебя на произвол судьбы, необратимый окончательно. Запомни, осел! Заруби себе на носу, болван! Никто не придет тебе на помощь в беде, ибо только идиот торопится спасать других. Если тебя зовут на помощь, надо повернуться к нему задом и поскорее удалиться. Обещаю, если в будущем ты хотя бы голову повернешь в сторону бедняка, девушки в затруднительном положении, обижаемого ребенка, либо убиваемой собаки, мы расстанемся. А потом уж изображай из себя Персиваля на собственный риск и страх.
Шарлей, молчи и помни, я тебя предупредил, я не шучу.
Они ехали по лесным полянам, подходящим до стремян травам. Небо на западе, затянутое рваными перьями облаков, ярилось лентами огненного пурпура. Темнела стена гор и черных боров селесской просеки. Едущие в авангарде Ноткер фон Вейрах и Вольден из Осин, серьезные, сосредоточены, распевали хвалебную песнь, время от времени возводя к небу глаза из-под поднятых забрал. Их пение, хоть не громкое, звучало возвышенно и сурово.
Панже лингва глориос, корпорис мистериум, санкви ниску претиус. Прославляй язык, тайны тела и самой дорогой крови, кою условно колодец излил по мановению волшебной палочки в будни земных дней. Тот, матерью которого была дева, достойный почитания народов, царь.
Несколько подстав, достаточно, чтобы не мешать собственным пением, ехали Тассило де Тресков и Шарлей. Оба далеко не так серьезно напевали любовную балладу. «Содие блумен уздемгразе дринжент» Вальтер фон дер Вельде. Гимн Вальтера фон дер Фогельвельде. Когда солнцу от росы блестящий, ранним утром или в полдень мая шлют улыбку первые цветы, и в полях в растормошенной чаще свищут птицы, радость изливая, что прекрасней этой красоты. Следом за певцами ехали шагом Самсон Медок и Рейн Иван. Самсон прислушивался, покачивался в седле и мурлыкал. Было ясно, что слова «Миннезанга» он знает, и если б не хранимое инкогнито, охотно присоединился бы к дуэту. Рейн Иван был погружен в мысли об Адели. Однако сосредоточиться было трудно, поскольку замыкающие кавалькаду Рымбаба и Куну Витрам не переставая орали пьянчужные и непристойные песни. Их репертуар казался неисчерпаемым. Пахло дымом и сеном. «Вербум каро, панерм верум, вербо карным эфисит!» Тот же гимн, что и приведенный выше, четвертая строфа. Профессиональных переводов остальных, приводимых автором стихотворных текстов, мне найти не удалось. И хотя автор порекомендовал оставить их в тексте книги без перевода, я полагаю, для создания общего аромата, я все же на свой риск и страх решил дать их пусть и корявые подстрочники. «Воплощенный словом хлеб превратит в свое тело, вино ж — кровь Христова, хоть и тщетно стремится это увидеть взгляд. Только вера, Божье слово, шлет в сердца уверенность в этом». Возвышенные мелодии и благочестивые стихи Фомы Аквинского не могли обмануть никого. Знать рыцарей опережала их репутация. При виде кортежа в панике разбегались бабы, собирающие хворост, словно серны разлетались девушки-подростки, дровосейки удирали с вырубок, а вспуганные опасностью пастухи забирались под овец. Убежал, оставив без присмотра тележку, дегтяр. Умчались, задрав рясы по самые задницы, трое бродячих малых братьев. Их нисколько не успокоили поэтические строки Вальтер фон дер Вельде. «Давайте же смотреть, когда приидет истина. Идем на веселье, которое нам доставит май. Взглянем на него и на прекрасных дам и решим, что лучше из этих двух. И не самое ли лучшее получил я в дар?» Самсон вторил себе под нос. «Моя Адель, — думал Рейн Иван, — моя Адель, поверь, когда мы, наконец, будем вместе, когда кончится разлука, все будет так, как у Вальтера фон дер Фогельвальда, в песне, которую они поют, настанет май, или как в других строфах того же поэта. Ререм танта новитас, ин солемни вере, эт верис аукторитас, джубет нос гаудере. Опять Вальтер фон дер Вельде. «Все возрождается в весеннем свете, а власть весны приказывает нам радоваться».
«Ты что-то сказал, Рейн Иван?»
«Нет, Самсон, ничего».
«Да, но ты издавал какие-то странные звуки».
«Ах, весна, весна! А моя Адель прекраснее весны! Ах, Адель, Адель, где ты, любимая? Когда же, наконец, я тебя увижу? Поцелую твои губы, твои груди. Скорее вперед, скорее, в зембицы!» «А интересно, — подумал он вдруг, — где сейчас находится и что делает Николетта Светловолосая? Дженитори дженитикуе лаус эт джубилатю». Снова Фома Аквинский, тот же гимн, последние строки которого, однако, выделяются как так называемый «tantum erg». «Богу, Отцу и Сыну почет все грядущие дни. Пусть век передает веку гимн триумфа, благодарности, почета».
В конце кортежа, невидимые за поворотом дороги, орали, распугивая животных, «Рым-баба» и «Ветрам». «Гарбардзе, курвиарзе, дупе виправили!»
Позаимствовал у Людвига Стомны. Это якобы гуральская припевка из района сухих бескит.